Глава третья, в которой граф Лопухин остается доволен победославом, чего никак нельзя сказать о наследнике престола. Нил слышит странные слова, а Еропка приходит в ужас в третий раз. Капитан Пыхачев, представительный мужчина лет 50, несолидно пританцовывал от возбуждения, водя гостей по кораблю. Победослав, стройный красавец, чуть заметно покачивался на мелкой зыбе, то и дело наваливаясь бортом на бревна и мешки с шерстью, свешенные с пирса на цепях и канатах. Приборка только что кончилась. Дубовый настил палубы сиял чистотой. Несколько матросов под присмотром коренастого боцмана усердно надраивали медяшку. Высокая дымовая труба между фок и грот мачтами была выкрашена в черно-желтый цвет, что придавало ей вид шершня. «Чудо, а не судно!» — восторгался капитан. «Без малого 2000 тонн, и машина удивительной мощности. Огнетрубные котлы новейшей конструкции. Управляемый зубчатый редуктор позволяет менять ход, не меняя давления пара. На этом мы экономим уголь. А обводы? Вы обратили внимание на силуэт? Лебедь? Стрела?» На полном ходу я могу дать 14 узлов, а кратковременно – до 16. И это, заметьте, без парусов. А при свежем бакштаге… Рукой в белоснежной перчатке Розен провел по поручню трапа. На перчатке не осталось следа. Лопухин, с самого утра еще ничего не евший, вежливо скучал. Вдохновенное красноречие Пыхачева показалось бы ему забавным, если бы не так сильно подводило живот. Граф знал за собой слабость к людям, влюбленным в свое дело. Но, черт побери, капитан мог бы догадаться накормить гостей. «Впервые командую столь прекрасным судном», — разливался соловьем Пыхачев. «Новейшая технология корпусного набора. Представьте, господа, четные шпангоуты и бимсы выполнены из беспорочного дуба, а нечетные — стальные». Корвет удивительно крепок. А как он слушается руля, господа? Вы посмотрели бы, как он управляется в свежую погоду. Мореходность просто замечательная. Пустой желудок Лопухина выдал музыкальную руладу. А броневой пояс по всей длине корпуса, продолжал восторгаться капитан, ничего не замечая. Дубовая обшивка толщиною в 1 фут, а поверх нее, вы не поверите, 2 слоя легированной стали. Да-да, это чудо металлургии, господа. Причем внешний дюймовый слой хромомолибденовой стали обладает удивительной твердостью, а внутренний, даже дюймовый, вязкостью. На полигонных испытаниях такой бутерброд выдерживал десятки попаданий 6-дюймовых конических бомб. Фугасных, конечно, полуспросил, полуконстатировал Розен. А бронебойных? Бронебойный 6-дюймовый снаряд такую броню пробьет. Удрученно согласился Пыхачев. Но сейчас же спохватился. Правда, только на близкой дистанции и под прямым углом. А разве мы позволим противнику подойти к нам вплотную? У нас 2 8-дюймовки на поворотных платформах. Вон на носу одна из них. Вторая на корме. У нас, наконец, в каждом борту по 5 казнозарядных скорострельных 4-дюймовок и, на крайний случай, 2 метролезы на верхней палубе. Мы можем драться. Безусловно, но... От боя с броненосцами мы уклонимся благодаря преимуществу хода, а легкие суда нам не страшны, утопим. Кроме того, с нами пойдет канонерская лодка. «Вот это меня и пугает», — задумчиво вымолвил Розен. «Почему же?» – изумился Пыхачев. «Правду сказать, у чухонца всего одно орудие, зато какое? 11 дюймов. Вес бомбы – почти 20 пудов. Не хотел бы я, чтобы такой гостинец угодил в моего победослава. Нет-нет, господа, чухонец нам крайне полезен. Он, правда, медлителен, развивает всего 10 узлов. Но ведь мы же не в гонке участвуем». «Каперанг рассчитывает после похода махнуть в контр-адмиралы», — шепнул Лопухину Розен. «Надеется на русская авось, а чухонец — гнилая дрянь». Однако же, одобренная морским министром, — шепнул в ответ Лопухин. «То-то и оно. Я уже протестовал, но без толку». Капитан Пыхачев был настолько занят восторгами по поводу Победослава, что не заметил этих перешептываний. Наконец дошло дело и до трапезы. Кают-компания встретила гостей гулкой пустотой. Пыхачев объяснил, что все офицеры, кроме вахтенного начальника, отпущены на берег. Поскольку завтрак давно уже кончился, а обед еще и не думал начинаться, Кок мог предложить изголодавшимся Лопухину и Розену лишь холодную телятину с сельтерской. Граф удовлетворенно отметил, что вино до адмиральского часа не было предложено. По-видимому, капитан свято чтил морской устав. Впрочем, телятина под горчицей была хороша. «Вероятно, в походе нам придется питаться по большей части солониной и сухарями», осведомился малознакомый с морским бытом Лопухин. Капитан обиделся. «Отчего же солониной? Пусть меня разжалуют, если я заставлю вас хоть раз ее попробовать. Нижним чинам и тем иной раз достается свежатинка. Я беру на борт двух быков, десяток свиней и птицу. На Сандвичевых островах, разумеется, закупим еще. И с ветерком в Якогаму. Пшеничная мука есть, масло постное и скоромное. Возможно, пополним запасы провизии и раньше, например, в Дании». «Так и есть, заход в английские порты не планируется», — подумал Лопухин. «Закупите лучше побольше угля», — вставил Розен. «Что солонина да сухари? Еда как еда. Свежих фруктов только к ней надо, от цинги». 50 ящиков лимонов уже погружены. Дельно. Дальнейший разговор не склеился. Капитан посопел носом, затем набил трубку и запыхтел ею. Терзая вилкой телятину, Лопухин незаметно приглядывался к Пыхачеву. Довольно демонстративно делает вид, что обижен. А значит, не обижен нисколько. Маска. Зачем она вам, Леонтий Порфирьевич Пыхачев? Верный служака. Моряк в пятом поколении. Только ли для того, чтобы высокие гости из чувства деликатности не совались в ваши капитанские прерогативы? Данной загадки он не решил и не огорчился. Только в дешевых романах гениальные сыщики могут рассказать о человеке все по беглому взгляду на усы его дворецкого. В действительности, одна встреча – повод для размышлений, не более. Для обоснованного вывода этих встреч нужно по меньшей мере две. «Благодарю, было вкусно», — сказал граф, бросив салфетку рядом с пустой тарелкой. «Сделайте мне любезность, Леонтий Порфирьевич. Прикажите вестовому проводить меня по корвету». «Нет-нет, я не смею злоупотреблять вашим временем. У вас, вероятно, его и так немного». «Истинная правда», — согласился капитан, поспешно вставая с места. «Столько всего еще не погружено. За всем глаз да глаз нужен. Старший помощник отпущен в увольнение, а баталер новый, из добровольцев. Хочу приглядеть сам». «Вы извините меня, господа. Я пришлю вам боцмана. Лучше него вам никто корвет не покажет». «Через четверть часа, Леонтий Порфирьевич. Хочу покурить на воздухе. Ваш боцман найдет меня на верхней палубе». Вслед за графом наверх поднялся и Розен. Отрицательно качнул головой, увидев подставленный Лопухиным портсигар. «Благодарю, но от папирос откажусь. Привык к сигарам. Вот Канберра ручной свертки. Не угодно ли?» «Но где же эти бездельники?» «Кто?» — не понял Лопухин. «Мои головорезы. Не обращайте внимания. У вас свои заботы, у меня свои». И хотя граф имел на свой счет иное мнение, перечить он не стал. Еще не время. Очень скоро полковнику Розену придется убедиться, у того, кто отвечает за безопасность персоны наследника престола, не может быть чужих забот. Все заботы на судне и около – его заботы. Всюду ему придется сунуть свой нос, нравится это Розену или нет. К сходням подкатила подвода. Несколько матросов и докеров принялись таскать мешки. Свежий ветер морщил воду, теребил снасти. Теснились к воде портовые строения, и сиял над их плоскими крышами купол собора, упираясь крестом в низкое небо. На внешнем рейде слабо дымили броненосцы Нафанаил, Рафаил, Селафаил и Иегудиил. «Вот настоящие корабли», — вздохнул Розен. «Не то что. Кстати, граф, вам известна история нашего корвета?» «Хм», — затруднился Лопухин. «По-моему, у него еще нет никакой истории. Судно совсем новое». «Да, но закладывалось оно как императорская яхта. Хороший ход, изящество, комфорт. А вооружение только для салютационных стрельб. Потом многое переделали. И все равно судно осталось светской кокеткой, напялившей доспехи поверх бального платья. Вооружение слабо, бронирования недостаточно, угольные ямы малы, планировка неудобна». «Капитан, кажется, держится иного мнения». «Да, и в том беда его и наша». «А вон», — указал Розен, иронически усмехнувшись, — «приют убогого чухонца». У соседнего пирса стоял неказистый с виду колесный пароходишко с закопченной трубой и двумя невысокими мачтами. Даже толстый ствол орудия на баке не мог придать ему воинственный вид. «Он действительно развивает всего 10 узлов?» — спросил Лопухин. «В штиль, надо признать, разовьет. Тем более, что ему недавно очистили в доке днище. Но уже на трехбальной волне эффективность грибных колес сильно падает. Боюсь, чухонец все время будет отставать, а мы ждать его. Кой черт боюсь, я уверен в этом». «Почему же морское министерство настояло именно на чухонце?» «Знать не могу, могу гадать. Плоха посудина, зато экипаж хорош. Капитан Басаргин толк в людях знает. Да и 11-дюймовка нам очень даже может пригодиться. Тут Пыхачев прав». «Экипаж Победослава стало быть хуже?» «Я этого не говорил», — осторожно сказал Розен. «Но посудите сами. Чья-то умная голова решила скомплектовать экипаж наполовину из старослужащих, а на вторую половину из гардемаринов. Мальчишки замечательные, но я специально выяснил. Для большинства из них это плавание второе в жизни. Да и то первое было всего-навсего учебным крейсерством на Балтике. Как прикажете это понимать? Само собой, гардемаринам нужна морская практика. Но почему непременно на Победославе?» «И вы, конечно, протестовали», — с легкой улыбкой предположил Лопухин. «Не злите меня. Да, протестовал. Кроме того, настаивал на включении в состав нашей группы одного транспортного судна. О результатах вы, я вижу, уже догадались». Раздраженно жуя сигару, Розен отошел. Посмотрев вслед ему с сочувствием, Лопухин извлек из внутреннего кармана самопишущее перо и начертал на вырванном из блокнота листке несколько строк. Затем поманил к себе пальцем мающегося без дела Нила. «Вот тебе рубль серебром. Снесешь эту записку в большой дом. Отдашь лично в руки генералу Судгофу. Только ему и никому другому. Затем отправляйся без задержки в Англетер. Разбуди там моего слугу, он наверняка спит, бездельник, и передай ему, что я жду его как можно скорее со всем багажом. Номер в гостинице мне больше не нужен. Да сам не забудь вернуться. Ну, что стоишь? Непонятно что-нибудь?» Нил кивнул. «Внимательно тебя слушаю. Где искать большой дом?» «Темнота. На Литейном. Спросишь, покажут. Только гляди, у кого спрашивать. Еще что-нибудь?» «Но как же я попаду в Питер?» «Сходни, видишь? Ну и ступай. Барин, это остров. Я начинаю думать, что ты не из Сибири, а из Пошеханья», — сердито сказал Лопухин. «С рублем в кармане и смекалкой в голове можно добраться на край света. Тебе нужен совет? Пожалуй, дам один. Не следует переходить залив по льду. До ледостава еще полгода, а еропка мне нужен не сегодня, от крайности завтра утром. Уяснил? Ну, дуй живее». Нил дунул, только пятки засверкали. Коренастый боцман, уже виденный Лопухиным и отрекомендовавшийся Зоричем, не выказывал ни излишнего подобострастия, ни неудовольствия данным ему поручением, неплохо скрываемого презрения к сухопутному. Битых 2 часа он сопровождал Лопухина по всем закоулкам судна, то и дело отвечая на бесчисленные вопросы. «А это зачем? А тут что у вас?» С неутомимостью исправного механизма. Была в нем какая-то неторопливая основательность. Качество Лопухиным уважаемое. Начали с кают. Бегло осмотрев свою, граф надолго задержался в походных апартаментах цесаревича.